Наступил день 14 мая. В этот день Магдалине исполнялось 22 года. Никто в доме ничего об этом не знал. В тот день мысли ее были в Нюртингене, у ее согбенного от горя отца, который, наверное, тоже ее вспоминал. Вечером она присела еще на часок к постели больного. «Что с тобой сегодня, Магдалина?» – спросил он ее. «У меня сегодня день рождения. Я, наверное, слишком долго была в мыслях на моей родине и слишком мало с моим больным», – ответила она. «Я тебе, Магдалина, желаю больших Божьих благословений на твоем дальнейшем жизненном пути», – поздравил он ее, схватив за руку. «Ты много для меня сделала. Я всегда буду у тебя в долгу. Зная также, что глубоко тебя обидел, и прошу, прости меня. Я постараюсь искупить свою вину перед тобой. Ты свободна. Вернись домой к своему отцу, передай ему привет от дикого хорватского капитана и попроси его простить меня. Там наверху в шкатулке деньги, 500 гульденов, возьми их себе. А на память от твоего Иоанна Рошица возьми эту книгу. Я дарю ее тебе ко дню рождения. Возьми ее, это лучшее из всего, что у меня есть». Слезы текли по его щекам. «В этой книге написана истина», — сказал он, и устало опустился на подушки. Магдалина нежно потрогала его горячий лоб и сказала: «Тебе нельзя так много говорить. Пока что я нужна еще здесь, а дальше видно будет». Она с благодарностью поцеловала его руку. «Спасибо тебе за хорошую книгу». Чтобы скрыть навернувшиеся слезы, она быстро вышла из комнаты. Он же тихо про себя проговорил: «Что она сказала? Спасибо тебе». Капитан быстро поправлялся. Вскоре он смог встать с постели, и слуга с радостью, как прежде, прислуживал ему. Но капитан почему-то становился все молчаливее. Хотя он и способствовал приготовлениям к отъезду Магдалины, но все же с тоской и болью в душе думал, как он будет жить без нее. За время болезни она стала ему еще дороже. Через 3 месяца после именин Магдалины он праздновал свой собственный день рождения. Магдалина все еще была в доме, так как что-то не получалось с ее отъездом. В последние недели он много узнал от нее об евангельском учении и несколько раз выразил желание еще до ее отъезда принять евангельскую веру. И вот несколько дней до своего дня рождения он, к великой радости Магдалины, этот шаг совершил. В день его рождения все в доме радовались, что господин их снова в добром здоровье. Лицо Магдалины светилось внутренним миром. Капитан объяснил себе это радостью в связи с предстоящим отъездом. При мысли об этом у него сердце обливалось кровью, но она этого не должна была замечать. Вечером он сидел один в своей комнате, освещенной лунным светом, размышляя о своем будущем. Никто, в том числе и Магдалина, особого внимания не обратил на то, что он отмечал свое 40-летие. Она, наоборот, сегодня была к нему сдержаннее обычного. И все же на его комод поставила большой букет роз, пожелав ему всего доброго и посмотрев на него долгим взглядом. Поздним вечером она еще раз зашла к нему, хотела зажечь свет, но он остановил ее. «Оставь так, при луне лучше мечтается, чем при свете». «И о чем господин мой мечтает?» – спросила Магдалина, положив ему руку на плечо. «О прошлом или о будущем?» «Не спрашивай, не береги рану. Уезжай послезавтра на свою родину и оставь меня одного», – проговорил он с горечью. «Господин капитан, я понимаю ваше настроение. Вы знаете, что я умею лечить раны. Я для вас приготовила пластырь из моей домашней аптечки, из Библии, но, как видно, вы его еще не приложили». «Я тебя не совсем понимаю, Магдалина. Я вам выписала стих из Библии, а вы даже не поблагодарили. Вы его, наверное, не заметили». Она зажгла свет и повела его к комоду. За букетом роз на стене в дубовой рамке висело красивое нарисованное изречение. Она его сняла со стены и прочла: «Куда ты пойдешь, туда и я пойду. И где ты жить будешь, там и я буду жить. Народ твой будет моим народом, и твой Бог моим Богом. И где ты умрешь, там и я умру, и погребена буду. Смерть одна разлучит меня с тобою, Руфь 1:16-17. Капитан был поражен. Он молча рассматривал изречение, искусно написанное на двух языках. «Это ты написала?» — спросил он, спохватившись. Она кивнула головой. «Для меня ты это написала?» Вместо ответа она перевернула лист, и он на обороте прочитал «Милому Иоанну к 40-летию от его Магдалины». «Прочти мне эти стихи еще раз», — попросил он. И она повторила их. «И это касается нас двоих?» «Да, если ты согласен». Он схватил обе ее руки. «О да, 1000 раз да, но ты жертвуешь слишком многим. Я знаю, как ты привязана к своей родине. Я не могу этого принять, как бы мне не хотелось. Прими, эта жертва не так велика, как ты думаешь, потому что я полюбила тебя всей душой. Скажи мне, Магдалина, это изречение уже с утра висит за букетом на стене?» «Конечно, Иоанн, ты его только не видел». «О, какой я! Где были мои глаза? С утра счастье мое смотрит на меня, а я весь свой день рождения хожу, повесив голову. Но мы еще сегодня отпразднуем помолвку. Разбудим людей и будем веселиться. Слуги сейчас протрубят на все 4 стороны, что капитан обручается. Прошу тебя, Иоанн, оставь это. Я знаю, как этот день лучше завершить. Там внизу, в городке, лежит больная Анна. Она всегда принимала участие в моей судьбе. Мне к ней надо бы еще сегодня зайти. Вот ей мы и расскажем. Это была бы хорошая прогулка для нас двоих». «Верно, Магдалина, так будет лучше». Отъезд Магдалины был отменен. «Но не на совсем», — сказал Иоанн. «Свадебное путешествие в Нюртинген еще впереди». Через 3 месяца была отпразднована веселая свадьба. Однако путешествие и теперь еще не состоялось, потому что в местах, которые пришлось бы проезжать, все еще свирепствовала война. «Подождем еще год», — сказала Рошиц своей молодой жене, которая так жаждала встречи с отцом. Год за годом прошли 7 лет, пока, наконец, в 1644 году уже, казалось, ничего не мешало исполнить задуманное. Но появилась новая помеха. Иоанн не мог найти человека, которому мог бы доверить управление своим обширным имением. К тому же ему часто приходилось выполнять военные поручения. Магдалина без него чувствовала себя совсем одинокой, еще и потому, что брак их оставался бездетным. Многое с супругами было переговорено, пока Иоанн однажды вечером не сказал: «Кажется, я нашел одну возможность, чтобы еще в этом году осуществить наше путешествие. Венгрия – красивая страна и моя родина, но со своей евангельской верой мы здесь одиноки. Не лучше ли продать наше имение и поселиться на твоей родине? Что ты скажешь на это?» Магдалина сразу ничего не могла ответить. По щеке катилась слеза. «Это ты ради меня хочешь сделать, дорогой мой?» «Почему бы нет? 7 лет назад ты тоже сделала для меня. Теперь я скажу изречением из Библии. Куда ты пойдешь, туда и я пойду. И где ты жить будешь, там и я буду жить. Народ твой будет моим народом, и твой Бог моим Богом. И где ты умрешь, там и я умру, и погребен буду». Задуманное Рошиц исполнил. Ранним майским утром они отправились со двора в большой крытой грузовой повозке с 4 впряженными вороными конями в сопровождении слуг верхом на конях и верного пса. Капитан еще раз оглянулся на свое проданное имение, и Магдалина заметила крупные слезы в его глазах. Ничего не говоря, она лишь крепко сжала его руку. Их обоз медленно продвигался на запад. Они то шли пешком рядом с повозкой, то ехали, но сердца были их полны радости. О, как забилось ее сердце, когда она наконец снова услышала родной говор своих земляков. Она была счастлива, и муж радовался ее счастью. Все дальше они продвигались по земле, на которой война оставила разруху, нужду и голод. С высоты пологих холмов они увидели Нюртинген в лучах заходящего солнца. У Магдалины слезы катились из глаз. Ворота города были заперты, так как пронесся слух, что идет отряд хорватов. Весь город был в тревоге. Когда привратник по усам и фигуре узнал Рошица, он был убежден, что Нюртинген в опасности. Не помогали и объяснения Магдалины. «Попробуем взять крепость бомбами и гранатами», — – воскликнул, улыбнувшись, Рошец, и в привратника полетела буханка белого хлеба, а за ней вторая. Тогда привратник понял: «Но если вы такими снарядами стреляете, то придется открыть вам ворота города». Он открыл ворота и крепко пожал руку Магдалины. «Жив ли еще мой отец?» – спросила она. Привратник утвердительно кивнул головой, и путешественники поспешили к дому Бреннера. Со стариком от радости чуть не случился удар, когда он увидел свою единственную любимую дочь. Но радость его почти исчезла, как только в дверях появился хорватский капитан, тем более, когда он узнал, что это теперь его зять. Он долго не мог поверить, что его единственная дочь вышла замуж за католика-хорвата, к тому же еще такого дикаря. Но Магдалина уверяла отца, что она счастлива, что муж принял евангельскую веру, и что он все эти годы был очень добр к ней, и что она еще ни разу не пожалела, что стала его женой, и что она это сделала по своей воле. После этого объяснения старый бургомистр успокоился, горожане хорошо приняли прибывших. Рошец на 4 года, пока еще продолжалась война, стал руководителем защитников города от нападавших банд и отрядов, и жители Нюртингена были рады, что у них такой храбрый предводитель. Пока командовал Рошец, ни один вражеский солдат не появлялся в городе. В 1648 году, после 30 лет войны, наконец был заключен мир. Иоанн Рошец купил на окраине города дом, и они зажили счастливо. Дом этот со временем был перестроен. В нем родился первый сын Иоанна и Магдалины. С почетом и уважением Рошец, по истечении его земных дней, был похоронен в Нюртингене. К сожалению, не сохранилось ни памятника, ни могильного камня, напоминающего о нем. Лишь своеобразная арка над воротами свидетельствует еще о самобытности ее строителя. Желающий увидеть хорватский двор может отправиться на Метцингерштрассе, там нетрудно его найти, под номером 21.